дифирамб.
Добрый день, у микрофона Ксения Ларина. Начинаем нашу программу. Сегодня в нашей студии Зоя Богуславская, драматург, литератор, директор благотворительного фонда имени Андрея Вознесенского. Ну и, конечно же, вы все знаете, дорогие друзья, что Зоя Богуславская – это муза, жена, вообще спутник и вообще вторая половина Андрея Вознесенского. Здравствуйте, Зоечка, приветствую вас в студии.
Спасибо.
1 июня 2010 года Андрей Вознесенский ушел из жизни. Вот 3 года уже мы живем без него. И за это время Зоя Борисовна открыла фонд имени Вознесенского, и за это время она организовала новую премию, как я понимаю, вместо почившей премии «Триумф», которая, вот эта премия, которая называется «Парабола» из Вознесенского, книга. Да, это его книга, да, «Парабола». Так называется эта премия, которая, собственно, и существует на деньги фонда. Сейчас мы все расскажем, как это все устраивается. Но самое-то главное, что хочется сказать, что первая «Парабола» уже вручена. И к большой моей радости стал лауреатом этой премии Кирилл Серебренников, театральный режиссер, Владимир Панков, тоже театральный режиссер, Андрей Гришаев, поэт, да, еще кого я забыла? Алексей Костанян, издатель, вот, и редактор.
Самые, да, прожилки прозы, книжка. Дальше у нас Вера Полоскова, это номинант. У нас 3 номинанта еще даются.
Верочка Полоскова, Верочка, так мы ее называем, это поэт современный. Да. Сергей Лобан, или Лобан, как правильно
говорить. Это 3.
Да,
Лобан, по-моему.
И Нина
Краснова.
Да, да.
Вот это и три номинанта, давайте с номинантов. Да? Краснова, она попала в список, у нас же тайное ее движение, поэтому я не говорю.
А кто в жюри-то у вас там?
А?
Кто у вас в жюри?
Жюри, пожалуйста. Значит, все, кто имел отношение к Вознесенскому, разных поколений, и все. Значит, жюри у нас. Олег Табаков, который был председателем нынешнего года. Алла Демидова. Ну, Табаков очень много читал Андрея и очень много, как бы сказать, был рядом в момент, когда ему было очень плохо. То есть человеческие качества этого как бы намоленного и такого известного персонажа в столь многих ипостасях удивительно для меня оказалось. Вот 2 человека, которые с человеческой стороны, а не только с артистической, это он и Дима Быков. Ну, про Диму Быкова я уже много раз рассказывала, как он вынес, помог мне упавшего и окровавленного Андрея, когда вся делегация шла, не повернув в нашу сторону, как он его подхватил на руки, как пушинку.
Это когда было?
Это был салон «Париж-Москва», где присутствовал Владимир Владимирович Путин, Ширак, 50 письменников было, мы оба были с ним в этой делегации, у него был стенд с новой книгой, переведенной на французский. Вот, и этой ночью он упал, что следовало из его болезни. Его болезнь, я уже говорила, у него не было дрожания, он был атипичный Паркинсон, потому что это было бегание вперед, пропульсия, и бегание назад, ретропульсия. То есть невозможно тебе остановиться, когда ты бежишь. Поэтому он спотыкался на все и разбивался. Это был кошмар. Ну, так вот 15 лет, которые все-таки удавалось его воскрешать к жизни, писать стихи. Вот, ну и там он упал, это долго рассказывать. Он там упал, ночь, Франция. И, значит, мы приезжаем в госпиталь и видим 14 носилок до меня. Ну и я прошла все-таки по интеллигентам. Я говорю, на фестиваль, Russian Poet, это я всем рассказываю, они идут со мной. Немедленно нашу с носилкой примес, зашивают 14 или 12 швов, и мы едем обратно. Но это все было бы прелестно, если бы не то, что на другой день у него стенд продажи его книг. Утром перевязанный с промокающей этой
кровью щекой.
Да, он мне говорит, поехали на стенд. Я говорю, сказал, ты что вообще? Я говорю, ты что вообще, понимаешь, чем это чреваться, швы, все. Он сказал, я поеду на стенд. Я сказал, через мой труп, ну, это знаменито. Он сказал, значит, через твой труп, все. И мы едем. И вот Ирена Сокологорская, которая у меня выступала и представляла переводы его на открытие фонда, она с нами была, катили коляску, эту каталку. Ну, пока он не подписал все до последней книги, он не ушел тогда. А дальше был такой эпизод, вот я его про Диму рассказывала, может, я его даже перехвалила, нечего рассказывать так заслуги, потому что некоторые говорят, нормально. Значит, идет такая вот струйка к автобусу наших любимых моих писателей, от Маканина до Ерофеева, кто был в этой делегации. Даже была Маринина. Вот она была более человечна. И все так оборачиваются, и как будто я не впадаю в их поле зрения. Точно после крика Хрущева. Они все смотрели на Андрея, как будто они его не видели. Он один совершенно шел. Почему он так высоко оценил мои заслуги? Хотя они были, что только одна женщина. Он это все записал. Вот, не побоялась, подошла, хотя это было очень опасно для нее. И, в общем, короче говоря, мы стоим. Скорая подъехала, и я понимаю, что они должны дать носилки, потому что он к скорой подойти не может со мной. И вдруг Дима, который стоял в очереди совсем так полуобернулся, увидел нас, у него секунды не было. Он подбежал, подхватил Андрея как пушинку. И пока мы его не уложили на эти носилки в скорую, пока и мы не отъехали, он не пошел и не побежал. Хотя мы потом еще и поспели. Это, ну, в общем, это, я просто говорю, в этом весь его прекрасный характер. Ради поэзии он не щадил ни себя, почему вот возникает «помогите Ташкенту», и летит на земле шпарон, едет открывать полюс. Хотя он нигде это не пиарит, не записывает никогда. Это только ради того, что потом где-то вот уляжется и напишет. Ну, если ближе к барашкам, да, то я расскажу про фонд.
Про фонд и про премию. А как вы собирали людей? Ведь давайте сейчас просто, чтобы понимать. Значит, ушел из жизни Андрей Андреевич. Прошло 3 года, ушел из жизни Борис Березовский. Премия «Триумф» последний раз вручалась в 2010 году. То есть после как раз ухода Андрея Андреевича.
И... Андрей ушел 1 июня, как вы видите, 10-го. Но мы выдали все в январе. Да.
У вас эта идея сидела в голове? Вы хотели сделать такой аналог «Триумфа»? Не хотелось вам расставаться с этой замечательной идеей?
Ну, если вы хотите поговорить об этом, хотя у нас не сегодняшняя тема, то кратко я могу сказать так. Премия «Триумф» не закрыта при его жизни. В том числе, потому что он меня умолял в те 3 раза, которые вообще с ним говорила после того, как он там, и 2 раза видела. И вот сейчас на похоронах была, конечно. Он повторял сегодня на фразу, хотя я уже видела, что это не человек, это овощ. После суда это стал другой человек.
Березовский, понимаете? Да?
Да, вот. После того, как он так любил Глостер, о чем я написала в Форбсе, вот. Он говорил, это же замечательная женщина, судья Глостер. Она меня так полюбила, а я ее как полюбила. У нее была полная, я его видела вот накануне суда, вот на завтра он шел на суд. Так получилось, что мы какие-то вот зализывали раны этой вот «Триумф». Ну вот. И я ему сказала, что, ну, почему вы так уверены? Он говорит, а поскольку ничего не понимал в людях вообще, это была его тотальная сбой, знаете, как в коде каком-то генетическом. Всегда я ему, он прибежал к себе самых, как вам сказать, отчаянно авантюрных. Вот даже вы посмотрите по его биографии. Ну, неважно, мы не о нем сейчас говорим. И поэтому... Последний его звонок уже из нервной клиники, он сказал, не бросай «Триумф», не закрывай. И сейчас, когда я была на похоронах, может быть, я не имею права говорить, не знаю, спрошу у нее. Вот. Его старшая дочка Лиза, отчаянная, вы знаете, которая очень любила Монро, и же сожгли квартиру здесь на минуточку, и все, и она сейчас убивается. Я ее 2 раз в жизни видела на этих похоронах. Она мне рассказала, она сказала, Зоя Борисовна, чтобы вы знали, как он любил «Триумф», я вам расскажу, он разделил какой-то остаток денег на детей, в том числе и на ее. Он очень счастлив в детях, во внуках. Все его любят, я не знаю, молятся на него и до сих пор не видят никаких возможных изъянов. Он был самый добрый, самый гениальный, все так. Вот. Она сказала, что он приехал к ней до этой клиники, прежде чем лечь, и сказал ей, я тебе дал вот деньги, отдай часть денег заплатить за лауреатом «Триумфа» 10-й год. Она говорит, я отдала, я переложила там, она сказала, на чей счет и как это было. Кстати, это мне сказали по-другому, а вот от нее узнала правду. Вот, так что надо сказать, что он не закрыт. Не закрыт он, у нас есть такой официальный как бы президент фонда, потому что я же 10 лет была генеральным директором, а потом я сказала, что я не буду больше этим заниматься, и я буду художественный руководитель. автор проекта «Всего триумф» и вот как бы заниматься и жюри тоже.
А вот интересно, Зоя Борисовна, а за это время, пока Борис Березовский был в опале, в эмиграции, когда он стал таким исчадьем ада для российского истеблишмента, никто не отказался от премии «Триумф»?
Вот самое потрясающее. Это я всегда привожу, спасибо, что спросили. Понимаете, он настолько был любим всеми жюри. Во-первых, он никогда, ну, я вам говорю, это был единственный из меценатов, который платил за музыку, никогда не заказывая ее. И я даже вот говорила где-то о том, что я на него обижалась. Борис Абрамович, нам совсем не интересно. Нет, ну, я же была столь принципиально же до ужаса. Мы друг перед другом не знали, кого мы выдвигаем. И сейчас эта сетка сохранилась. Тайно друг от друга, тайно голосуем, все. Потому что я уже знаю, что сообщество людей, вот я не договорил, потом скажу, кто в жюри. Вот. Оно не может, ну, я не знаю, вот любимый нами Вася Аксенов. Вот он сидел всегда на «Триумфе» у меня рядом. Но я же знала, если я знаю, кого он выдвинул, я не могу сказать, Вася, это халтура, это. А у нас такие разные люди, вы понимаете, от Кабакова до, я не знаю, Жванецкого. Или Данина нынешняя. Или, в общем, короче говоря, до Меньшикова все они. Это было очень большое разнотравие. Мою одну из немногих заслуг в этой жизни, которую я вижу, что мне многие говорили, как вот ты умудрилась, чтобы 20 столь разномастных людей, столь сложной ситуации, когда все лаются и ругаются очень сильно. Никогда никто ни с кем не поссорился. Никто не пожелал делиться. Жванецкий каждый раз произносил тост после того, как мы уже отмечали это с лауреатом, и говорил, что я жду весь год того дня, когда будет «Триумф». То есть это было сообщество, и есть еще пока сообщество людей, которые очень обогащали друг друга, понимали. И я очень многих свела в работе. Ну, допустим, Кисин стал с Гребенщиковым, там, я не знаю, Нина Ананишвили с какой-то музыкой. Это было такое переплетение, что они имели эту паузу в течение года во время гастролей и всего, чтобы поделиться чем-то более существенным, чем обсуждать.
Я еще хотела, все-таки, раз уж мы заговорили про Березовского, конечно же, я не могу пройти мимо этого сюжета. Вы уже о нем сказали, то, что вы поехали на похороны. Вы как принимали это решение?
Откуда вы знаете? Вот я у всех...
Во-первых, мы сейчас живем в мире, где ничего скрыть невозможно. Потом я не думаю, что вы специально скрывали. Во-первых, есть фотографии. Во-вторых, вас даже по телевизору показывали, по федеральному каналу. Правда, сказали, что вы мама Березовского. Вас перепутали.
Нет, я подошла к маме.
Но, тем не менее, знаем, да, конечно же, знаем. Но вот сам факт вашего присутствия, мне кажется, это, ну, сродни какому-то поступку очень честному и мужественному. Ну, потому что вы прекрасно понимаете, что
нет,
вы ехали в логово врага.
Нет.
Рядом с Закаевым стояли.
Ксюшечка, дорогая моя, это абсолютно моя жизнь. Это, ну, хорошо, я подписывала и 6 лет не печатала Синявского, Даниэля и Бродского. Я много чего делала, я даже не люблю никогда об этом говорить. Я поступаю исключительно по совести, мне легче. Мне никакого труда не составило, у меня минуты не было, когда они позвонили.
Они вас позвали, да?
Они не звали никого, они сообщали, что это случилось. Это же тоже было тайной. Там ворвалась одна из 3 жён внутрь, и все думали, что, может быть, это охранник. Он же отпустил охранника, отпустил всех. У них нет сомнений, что это он сам сделал.
Что это самоубийство.
Да.
То есть он был в таком состоянии, что он был готов уйти.
Он был не человек. Вот состояние депрессии, я-то имею собственный анализ, как бы его состояние, он заключается в том, что люди, которые с чем большей высоты они падают, тем сильнее они разбиваются. Для него... И убила его эта судья, вот с моей точки зрения, которую я не сужу, потому что она не виновата, она не может знать эту проклятую особую нашу душу. Она не понимает, что для него названным было, что он лгун, что он путает, что он недостоин доверия, то есть что он перестал быть не только элитой Великобритании. Он же ездил, у меня есть одна из фотографий немногих, он ездил на скачки по приглашению королевы, и у меня есть фотографии, он в цилиндре с Леной, женой, и там, и мы двое с Андреем. Это было в день, когда он поехал на скачки, а мы побежали по своим важным писательским делам. Вот. И последний раз я его видела, рассказываю для вас. Это я поехала на выпускной вечер моей внучки, дочки Леонида, Насти, которая там колледж кончала. Она работает как бы здесь, но она там подучивалась. И она не могла выехать, там выпускной бал и все. И я поехала, я и Леонид. И когда я поселилась в гостинице, я осознала, что я первый раз в Лондоне. Ну, как это так, он здесь живет? Он все, я вот делаю вид, что я его не знаю. Я набрала, говорю, Борис Абрамович, я хочу сказать, что вот у меня семейное торжество, я в Лондоне. Если вы хотите, давайте увидимся. Он сказал, ты где остановился? Он вообще, я его всегда на вы, Борис Абрамович. Я его вдвое старше, но не вдвое, чуть поменьше. Он меня мог, когда он был в эксайтинге, когда он был в такой эйфории, надо было, он переходил на ты из вы. Ну, что я могу сделать? И я говорю, мы здесь, может, повидаемся? Я была рада. Он мне сказал, ты где остановился там? Я буду через час. Он через час приехал, это уже была очень серьезная пора его, но никакой депрессии, потому что завтра начинал суд. Понимаете, вот тут он мне рассказывал. И потом я ему опять из совести сказала, у нас семейное вечером событие, мы будем в каком-то там японском ресторане, знаю, как вы перегружены, но если хотите. Он не только приехал, он держал площадку весь вечер с такой яркостью, с таким очарованием, я не могу сказать, все эти дети влюбились, все и так далее. Рассказывал случаи, все, то есть держал площадку. Это было накануне суда с Абрамовичем, когда суд кончился, и она его так назвала. Это началось с тяжелейшего какого-то привкуса, потому что его увезли в клинику. Все думали, ха-ха, еще он прячется, да? Делать, знаете, как у нас бюллетень берут, чтобы не уволили. Вот, ничего. И вот он, последний раз он позвонил из клиники, все. Но я была так рада, что я повидала уж. Поэтому, когда они сказали, я знала только его маму. Столь он ее любил, он же всегда говорил, главная женщина в моей жизни, несмотря на жен, детей, все это моя мать. Это кладезь мудрости, все любили, к ней заезжали. Я была, это было где-то тоже 2 года назад. Все было до суда. А потом случился вот этот обвал. Для истории вы можете это оставить. Я говорю абсолютную правду, никогда не приукрашиваю.
Дифирамб. Микрофон Ксения Ларина. Сегодня в нашей студии Зоя Богуславская. А вас никто не отговаривал, когда вы собрались ехать на похороны?
А я никого не спросила. И Леонида не было в Москве, он должен был где-то там совета директоров вашего телевидения, он же Рунет. Вот. И Яндекс, все на свете. Вот, поэтому я собралась, поехала. Я поняла, что никто не едет. Единственный человек, который я могла бы спросить, это Владимир Владимирович Познер, поскольку он бывал. Редко, вот у нее, в частности, он мать навестил, когда они были во Франции, он же там как бы как свой. Так он заехал туда и потом мне рассказывал. Вот, он вел со мной этот концерт тоже по как бы той старой творческой соединенности, которая пошла триумф. Мы же все фестивали, все эти вели именно с ним. И тут не член жюри никто. Вот.
Ну, скажите,
спросила,
тогда...
я была одна.
Ну вот, завершая эту тему Березовского, раз уж мы так подробно о нем говорим, все-таки вы могли бы сказать, что это вообще за человек в истории российской культуры и российской политики? Он останется вообще в истории, на ваш взгляд?
Нет, я вообще считаю, что он останется обязательно. Он останется. Я советую вам почитать последний Forbes. Это поразительно, как эти ребята опросили всех и нашлись. У меня там только одна фраза, когда я говорю, что он был в восторге от Глостера. Вот. И второй – это Сноб, где написал этот Гольфарб, который уже его альтер-эго, которого поносит все, кто хочет. Я не знаю истинного, это я с ним не знаю. Я вообще с теми, кто был там, не знаком. Я стояла возле матери, вот почему. Вот я моя Богуславская, Березовская, как интересно. Ну вот. Но я знала вот мать и знала нескольких, ну, жену Лену его знала, с которой была Там были все три жены, которые совершенно не общаются. Вообще, это мне казалось такая Аристея, такой вот крестный отец, но наизнанку. Потому что там семья – это важнее всего. Их убивают, их допрашивают на нем месте. Угу. А здесь, конечно, это очень трудно было детям заставить прийти всех женщин. А дети подружились. Это потрясающе. Внуки его. Настолько любят, настолько счастливы, что у них есть вот такое сообщество, где они объединены, ну, не только дедушкой, но и всей легендой вокруг. Значит, возвращаясь к вашему вопросу. Я считаю, что в нем было намешано настолько много всего, настолько. С одной стороны, у него была гениальная способность создавать действительность. Вот он придумывал действительность, он придумал, что должен быть вторые выборы Ельцина, он придумывал, что надо создать эту, какой Семибоярщина или как Банки Гошина, он придумывал, что надо слетать туда-то для того-то. У него абсолютное личное бесстрашие. Вот это я могу свидетельствовать. Я помню первый раз, когда он вылетел в Чечню, а мы же... Ну, я говорю, я его... Все легенды есть, что я его знала просто тысячу лет. Я его первый раз увидела, может быть, мельком, только вот в Ленькиной квартире, когда это... Но они от меня это скрывали, что они в нашей квартире, мы это жили переделки. Вот, я его увидела после того, как он позвонил по телефону и сказал, я накопил небольшое количество денег... У меня есть маленькая организация под названием, даже не помню, автомобиль, но не Скалоговаз. Вот. Зоя Борисовна, меня вас рекомендовали как, ну, очень там настоящего эксперта, нет, по искусству. Я хотел бы, чтобы вы проконсультировали, что спонсировать. Я говорю, а сами не можете догадаться? Он мне сказал, ну, вот я спонсировал «Белые ночи» в Петербурге. Но оказалось, это не моя чашка чая, не моя. Я говорю, а что вы такая? Я хочу спонсировать высокое искусство. Вот он так сказал. Я абсолютно не обратила внимания на его предмет. Это все описано в литературке, в самой первой статье такой Тани рассказывает, которая написала сначала, было соло. Вот. Это длилось долго. Он три раза звонил, наконец, третий раз поняв, что у него он серьезен, что это я не имела представления ни о масштабах его, ни о его личности, ни о том, стоит ли вообще мне разговаривать с каким-то дядькой, который создал компанию. Но я умоляю, в моей жизни это запятая. Ну вот, и когда он в третий раз мне уже позвонил, сказал, вы обещали, ну напишите хотя бы, я написала вот этот проект. В нем было, конечно, чудовищные требования при советской действительности. Тайное выдвижение, тайное голосование, полное нецензурование выбранного мною жюри. Жюри должно быть независимо от власти, от всего, потому что оно иначе будет слушать то, что ему сверху предсказывает, а не быть свободным в выборе. Мы же дали всем... Ксюша, мы дали всем... Кого несправедливо выкинули из культурного проекта. Mm-hmm. Это, собственно, моя была миссия. Почему я согласилась на это? Ну, возьмите, ну, первая пятерка Аверинцев, Шнитке, Нина Ананишвили. Всех выкинули уже из страны. Они же где-то работали, хотя не были, как сказать, ну, их не изгоняли, но не давали работать, как Ростропович. Вот. Краснопевцев, это бульдозерная выставка. Mm-hmm. Вот пять моих лауреатов. Додин. Которого тоже уже изгнали, театр не имел. Это же был такой, как бы сказать, сразу, когда мы так сделали, это же тайна погрозила, это был сразу такое удивление, шок элиты всей культурной, что это можно наградить, публично давать и такие деньги. Что вот с этого и началась как бы вот такое
реноме. Ну вот, возвращаясь, да, к параболе.
Андрею Андреевичу.
Да, и к Андрею Андреевичу. Значит, правильно я понимаю, что, в принципе, все жюри, вот основной костяк из трёх...
Давайте договоримся,
если вы
хотите, назвать его до конца.
Демидова,
Табаков, Богуславская, Быков, Гришковец, Елена Пастернак, Рыбников. То есть все люди, которые кусок творчества отдали ему, я была абсолютно беспристрастна. Деньги наши с Леонидом.
То
ни
это
одной
частный
копейки.
Вклад. Частные ваши вклады?
Да, мы частные, мы создали независимый фонд. Все, что я получаю в наследство от Андрея Андреевича, а я получаю Ну, там все-таки солидно это все, поскольку мне ничего не надо, я очень к жизни не требовательна вот в этой протекающей даче. Когда узнали, что мы жили 46 с Андреем Андреевичем лет на Котельнической, и все говорили, архив должен быть там, музей должен быть там, пожалуйста, я говорю, 46 метров. 49, значит, 46 лет мы жили, у нас не мелькнуло мысли оттуда что-то расширяться. Я вообще не люблю недвижимость, вот я вам говорю это, потому что недвижимость – это как собака, это как приемный кто-то, это забота. А я свободный человек, совершенно независимый. Вот я должна располагать свой день без необходимости думать там вот это. Поэтому я отдыхаю всегда только в санатории, ну, никогда не имею часа никаких, мне неинтересно. Ну вот, ну, неважно, это я уже так похвасталась. Вот, значит, деньги. Я даю все унаследованное от Андрея Андреевича. А это миллион алых роз, юнон и авось, так что прилично.
То есть авторские отчисления. А? Да? Авторские отчисления.
Все, как душеприказчицы. Да. Я даже это не получаю. Сейчас у нас счет фонда, и я сразу кладу. Леонид кладу по первоначалу 300 тысяч рублей, я клал 300 тысяч он. Потом его доля значительно увеличилась в связи с объемом премии. Премия у нас 20 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. 4 премии, 3 номинации. 3 номинации, 5 тысяч.
Молодцы.
Молодые. И дальше я собираюсь весь год, чтобы занимался, ну, не так, как не в этих масштабах, как «Триумф», ну, вот каким-то, которым бьются там сквозь стену и не могут пробиться. Вот сейчас эти два поэта, они еще этого не знают. Я им сделаю два творческих, может, совместно, Гришаев, Полоскова. Сделаем творческие вечера. Кто их куда, когда позвал. Вот. У меня уже есть предложение много. Вчера я была на премьере Серебренникова, через два дня иду на премьеру Панкова. Иду не в связи с тем, что они получили, потому что, может быть, частично я за них голосовала, потому что, я не говорю, кто их выдвинул, вот, потому что я всегда на них ходила. Я же театральный человек, это вы знаете. Я хожу, на что могу. Вот. И вчера была на Кирилле. И Кирилл сразу же, как только он получил, вообще, как я их вызвала, как я им сказала, что они не могут не быть, ничего не получат. Это отдельная книга, рассказать, как Лену Пастернак отобрали в Баку паспорт, если она не вернется. Как мне сказал Панков, это было потрясающе, он сказал, Зоя Борисовна, откуда я мог знать, что я выдвинут, что я получил же все. Они узнали за два дня до приезда. Mm-hmm. То есть, например, 12-го или 13-го, 14-го мы заседали 17-го, выдавали. Я говорю, ничего не знаю, вы должны быть... Зоя Борисовна, у меня послезавтра премьера, я в Ташкенте, именно в этот день. Я говорю, какая разница в Ташкенте? Он говорит, 3 часа. Я сказала, значит так, вы вылетаете в этот день. Главное, все меня слушают. Вылетаете в этот день. Здесь я вас выпускаю первым, вручаю, да? Это будет 7. Туда вы прилетаете, обратно там это будет 10. Ваш спектакль кончается, но аплодисменты вы выходите. Так и было. Ну, представляете? Ну, и вот с Еленой, с ним остальные были как солнышки. И сразу мне, я не буду это засвечивать, сказал потрясающее предложение с фондом, Кирилл. И все так будут. Вот они все пойдут ко мне, если я так выдержу и захочу. То есть я хочу кооперировать фонд.
Не случайная оговорка.
Да, с театром каким-то, обязательно с кино. Вот с чем-то, чем я обрастала в «Триумфе». У меня же была громадная команда, я говорю, из 100 человек, которых мы выделили из ряда, особенно молодые, их, значит, по 20 штук давали в год. И давали с 2000 года. Это было новое предложение, которое поддержал Борис Абрамович, предложение было Жванецкого. Что давайте молодым, да. И я выработала новый проект по отношению к ним. Значит, мы им давали, не объявляли мы никого, у нас нет шорт-листа, не объявляя, то есть объявляя, кто это выдвинул, и без голосования. Вот, например, условно говоря, Битов. Он имел право выдвинуть свое, мы не обсуждали. И тем самым 20 Но каждый же перед другим выпендривался, понимаете?
Я хочу успеть все-таки еще поговорить про наследие Андрея Андреевича. Скажите, пожалуйста, все, что, есть ли что еще издавать из того, что хранится в архивах, то, что еще не издано?
Издавать почти нечего, потому что, вот как я много раз говорил, это не был человек, созданный для тайного творчества.
Сразу выдавал, да?
Нет, он должен был быть услышанным. Вот он пойдет на стенд, он будет окровавленный, он будет торчать где-то голый и болеющий. Только быть он не мог ждать, и поэтому он попадал в очень многие странные передряги, которые я очень не одобряла. Вот я говорила, что если я играла какую-то роль, это музы, все это, ладно, прекрасно, но я была в какой-то мере нравственным барометром, понимаете? Он считал, и вот я наблюдатель это сказала, что искусство выше нравственности, что поэзия выше нравственности, что имеет право, там, наш великий поэт не заехать к матери, если у него там звенит в голове. И он очень много сделал в своих стихах для того, чтобы, ну, не поломать жизнь, это громко будет связано. С ним поссорились люди из-за того, что он это говорил, хотя это ему доверяли, нет. Самая яркая история с Лилией Брик, мы ее отложим на следующую передачу, потому что она сама по себе историческая, как поссорили его с ней. Вот. А он нуждался в аплодисменте, в успехах, но еще больше всего в понимании его стихов, потому что непонимаемость его стихов была тотальной, не привыкли. Почему Катаев говорит «депо метафор»? Почему говорит этот Асеев, что делать с Вознесенским? Первая громадная полоса в литературке, что делать? Не потому, что делать, что его надо убивать. Как раз некоторые прочитывают так, что делать, выкинуть. Нет, он понимал, что это очень большой талант, все. И, конечно, самое главное поощрение, которое осеняло его всю его жизнь, это слова Пастернак, который у меня фигурирует документально, но в двух словах, они такие: я лежу в больнице, к сожалению, эти приступы стали учащаться, вот. Но я так счастлив, что я дожил до вашего успеха. Я всегда очень ценил вашу там ритмику или метафору, я уже не помню точно, вот. И счастлив, что вы состоялись, и все. Ну, в общем, вот такое, такое благословение Державин, да, и в гроб сходя, да, благословил. Вот, сам он недолго после этого жил. Потом весь этот навес, что он не был на похоронах, Андрюша, это же легенды вокруг его имени и травли, она была до Хрущева, но его это, наоборот, вот понимаете, вот это вот, как он же, он всем мстил или в стихах, или что-то, был непримирим. И абсолютно примирим в жизни. Вот он мог вчерашнего человека, который, я не знаю, какую-то подлянку сказать, ну и что, ну подумаешь, у всех бывают ошибки. Всегда. И абсолютно непримирим, если сказали, что, там, я не знаю, это не строчки, а он кого-то стащит, ну, неважно что.
Зоя Борисовна, а вот скажите мне такой вопрос. А как он вообще оценивал действительность вот в последний год своей жизни? Я просто помню совершенно потрясающий фильм «Петя Шапотенника», где, да, вот...
Он тоже сделал сейчас для открытия тоже.
Да, да. Потому что тогда были большие споры, я помню, что про это даже спорили, потом стоило показывать это по телевидению, потому что... Все-таки человек в таком тяжелом состоянии, но меня тогда поразило, насколько ясная голова у него, у Андрея, и как он точно ставил оценки времени, какой у него был точный образ, совершенно безошибочный, и многие вещи прозвучали как какое-то откровение.
Пророческое,
да,
даже.
Да, да, да.
Ксюшенька, все дело в том, что он в таком был страшном стрессе после этого фильма. И я запретила этот фильм. Я очень дружу и с Петей, и с Асей давно, и не по Андрею. Вот. Я не всегда про «Триумф» писать тоже. Вот. Я сказала категорически: Петя, если вы не хотите, чтобы я с вами поссорилась. Ну что вы, Зоя Борисовна, это же потрясающе. Это документ, это свидетельство, это последнее интервью. Я сказала: при жизни никогда. Как вы можете? Как может он, ощущавший себя принцем, которого обожали, который всегда повторяет: не показывай меня так, не делай там голос, когда я не говорю. Он хочет остаться в сознании по правде миллионов, это не метафора, не только, но всего мира. Там, я не знаю, какая-то тут на этом Лайза Мендели, на том Жаклин Кеннеди во Франции, это Франсуаз Саган и так далее. Он хочет остаться таким, каким они его запомнили. Он вошел с этим лейблом, с этой меткой, с этим образом. И вдруг все увидят, боже мой, да во что ж он превратился. И я говорю, я не могу, я вот не могу смотреть на это. Я ухожу в комнату и рыдаю. Понимаете, для меня это была травма. Ну, я его вижу и вижу, я же знаю, что он нормальный, он говорит, мы общаемся, мы много смеялись весь последний год. Чего-нибудь расскажешь, и все, я как бы служила и коверным, и Сирано де Бержерак, вот. А тут это такая, такая угрюмая невозвратность молодости, понимаете, такой страшный уход человека в его физической оболочке. Это вот портрет Дориана Грея как будто вот увидели. Они жутко возмущались, не ссорились со мной, но не сказали. Ладно, не по... Я говорю, я вас умоляю, вы хотите его убить? Если кто-то придет и скажет, что видел вот его таким, это будет ужасно. Он публичный человек. Они сделали вид, что они не показывали, это не передавать. Показали в Каннах, где они, как вы знаете, главные по общественным связям, еще где-то. И мне сказали люди, которые видели. Я так расстроилась, но в России не было, действительно, где-то ночью однажды они показали. Вот. Вот когда его не стало, и они меня просили показать на открытии фонда, и вообще музыка, я сказала, теперь показывайте. То есть, что я только из-за него, что я расстроилась, ладно, из-за него я понимала, это его убивает. То есть, это подмена идет того, чем он хочет казаться в написанном, ведь писал-то, как до портрета Дориана Грея, понимаете? Вот последние его стихи «Лестница». Вы не видели, но вы прочитаете. Конечно, его, когда молодой, неопытный архитектор. Я ему выстроила лестницу, чтобы он не ощущал, что он инвалид. Потому что по этой лестнице он под руку мог идти. Синяя, красивая очень. Вы к нам приехали, Ксюша.
Скажите,
да. Да, подождите, а, да. Последние два стиха его. Это «Лестница», потом «Боль и теряю голос». И самое последнее, ну, кроме того, что я гоешь, что ты отчаиваешь слова, он же написал, как это вообще какой-то, знаешь, символик. Он сказал, мы оба падаем, обняв мой крест. Мой, его крест. Я с ним тяну тоже в эту пропасть. Но это не совсем так, но что делать.
А вы говорили вообще о смерти с ним? Нет? Он же понимал, что он уходит.
Он понимал, но считал как бы божественным провидением то, какой он есть и как он пишет стихи. Вот стихи не пишут, случается, да? Вот. Что он считал, что то, что у него не отнято право, писать у него много написал за последний год, а уж не говоря за последние 15. И выступал до тех пор последнего выступления, когда был его 75-летний юбилей. Он настоял, что он сам будет читать стихотворение. Но я понимала, что не получится. Он не мог смириться, не идти. К чему падал-то? Что он не может один. Он ночью падал много раз, потому что он перешагивал даже решетку эту. Ему казалось, по его состоянию, что он может, он так перешагивал с лестницы. Ну, это потом я все прекратил, потому что уже такое было наблюдение за ним, чтобы он не видел. Вот я к чему говорю. Поэтому он не понимал, что и это отнято. И последний юбилей, он открывает рот, я толкаю Юру Арабова, говорю, Юра, бегите, я вас умоляю, читайте за ним. Ну, как это сидит зал, юбилей, Первый канал, все это снималось. Юра стоял, и в это время мне Юра шлет записку, прочитал полстиха. «Зоя, у меня дома несчастье, у моей жены инсульт, я должен быть...» Он его кидает. Вообще много с ним связано, абсолютно непостижимо. Как в моей жизни. У меня оба мои мужа родились 12 мая. Вот я и бегаю от одного к другому. Мы с Андрюшей родились в одном роддоме. Мы едем по Ляльному переулку вместе. Я говорю, Андрюшка, между прочим, повернись. Я говорю, тут родилась я. Он говорит, ты шучишь. Я говорю, я шучу. Я говорю, не могу вспомнить, как я рождалась, но есть свидетель. Он говорит, так и я тут родилась. а вот это мамины слова, любовь не татарская, и вот все это. Вот шло всегда какой-то особенной тропой, которая была всегда очень тяжела, но я где-то сказала эту фразу и повторяю. У нас не было плохого времени с ним. Все репрессии Хрущев не был. Может быть, потому что мы сбежались и воспринимали жизнь как частично приключение. Понимаете? Вот. То есть мы никогда, но он Хрущева или какой-нибудь вот Стаська Куняева ненавидел за то, что ты его травил из номера в номер. Он был там в номере, в Новом мире, в Современнике и так далее. Вот. Но мы приходили вечером, могли хохотать, могли обсуждать. Мы были чужды, как вам сказать, потери собственности, потери чего-то. Вот не потерять тело и не потерять людей, которые любят его творчество. Все. И как-то мы шутили, пропускали через себя. Вот это странно, но факт. Ну, потом были гораздо более несчастны, когда все было хорошо.
На самом деле, конечно же, вы счастливый человек. Это просто...
Это не
дай
дерево.
Бог. Дай бог. А 6 числа, 6 июня, в Пушкинский день, тоже не случайный день вы выбрали, да? Будет открыта памятная доска мемориальная на... Да?
Случайно? Нет, сейчас вам скажу тоже. Хотите, скажу приключения? Ну. Или они меня убьют, московские власти? С датой перепутали. Вот сейчас сняли доску, переделывают. Не говорите, бронзу, представляете? Москва. Ну ладно. Как это может быть,
здорово,
чтобы у нас 17 лет отняли? Написано на этой доске, вот отрежете конец. Написано, они жили, он жил в этом доме, Андрей Андреевич, великий там поэт современности или 20 века, ни разу туда еще не ходил, видел все эскизы Андронова. Вот, жил здесь с 1982 по сегодняшний. Значит, в 82-м все было позади. И уже Кеннеди у нас побывал в доме, и во всех моих фильмах какие тусовки, Новый год с Высоцким. Все это было, это все выкинули. Леонид, который кончил школу, живя...
А на самом деле, с какого года вы?
60, естественно, это у меня вот первый...
Ну, в итоге правильно будет написано на доске?
Ну, конечно, сейчас ломают.
6 июня готов будет. Хорошо, что 6 числа, это Пушкинский день, очень знаковый день, прекрасный.
Да, это мне
сказали. Зоя Борисовна, мы должны заканчивать уже нашу творческую встречу. Да? Мы успели сегодня поговорить о многом, но я так рада вас видеть, что должны вообще приходить к нам почаще, всегда есть повод, да? Желаю вам здоровья.
Вы зовите меня про других, потому что вот то, что я могу вспомнить.
А вы книжку должны написать уже.
А у меня это половина написана.
Вот, давайте.
Я вам подарю, где есть как невымышленные рассказы, где у нас Аксенов.
Спасибо вам.